Глава 23. Многое сделалось, наконец, понятным Майклу Корлеоне в судьбе отца и его характере за 5 месяцев жизни изгнанником на сицилийской земле. Понятно стало, откуда берутся люди, подобные Люке Брази или неистовому капорежиме Клеменце, и почему безропотно мириться с отведенной ей ролью его мать. Ибо он на Сицилии увидел, во что бы обратились они, если бы предпочли не бороться с уготованной им долей. Он понял, почему Дон так любит повторять, что каждому человеку дана своя, единственная судьба. Ему открылись истоки неуважения к законной власти, к правительству, истоки ненависти ко всякому, кто нарушит обет молчания, омерта. В истрепанном костюме и затасканной кипчонке он сошел на берег в Палермо, оттуда его переправили вглубь острова, в самое сердце глухой провинции, где безраздельно господствовала мафия, и местный капо-мафиозо, главарь ее, был в большом долгу перед Доном Корлеоне за какую-то важную услугу в прошлом. В этой провинции и находился городишко Корлеоне, в честь которого его отец, бежав в Америку, некогда взял себе новую фамилию. Но никого из родни у Дона здесь в живых не осталось. Женщины, не дожив до старости, поумирали, мужчины пали жертвой кровной мести, либо покинули родные края. Майкла поселили в доме дядюшки капо-мафиозо. Дядюшка, старый холостяк, ему перевалило за 70, был врач, один на всю округу. Сам капо-мафиозо, мужчина лет 55, по имени Дон Томазино, приставлен был смотреть за громадным поместьем, принадлежащим одной из самых знатных сицилийских фамилий. Обязанность таких, как он, была следить, чтобы на земле, пропадающие напрасно, не покушались бедняки, не возделывали ни клочка самовольно, не занимались браконьерством. Короче, оберегать владения богачей от малейших, хотя бы и законных, посягательств со стороны неимущего люда. Если кому-нибудь из бедных крестьян взбредало в голову приобрести на законном основании участок необрабатываемой земли, такой Дон Томазино угрожал ему расправой, и бедняк отступался. Еще Дон Томазино ведал в провинции распределением воды и препятствовал возведению плотин, санкционированному правительством в Риме. Плотины подорвали бы очень прибыльную коммерцию, торговлю водой из артезианских колодцев на его территории. Подорвали бы самые основы водоснабжения, которые здесь таким усердием внедряли веками. Под защитой человека, подобного ему, можно было жить, ничего не опасаясь. Тем не менее, личность Майкла сочли необходимым скрывать. Граница его вселенной обозначила ограда имения доктора Таза. Доктор Таза, необычно высокий для сицилийца, румяный и седовласый, был запойный книгачей. Он читал все подряд и рассуждал о прочитанном с соседями, с неграмотными крестьянами, своими пациентами, с пастухами из поместья, чем заслужил у земляков славу пустого человека. Какое им было дело до книг? По вечерам доктор Таза, Дон Томазино и Майкл выходили посидеть в огромном саду, населенном мраморными статуями, которые на этом острове, казалось, чудом росли в садах бок о бок с терпкими гроздями черного винограда. Доктор Таза рассказывал бесчетные истории о мафии и ее деяниях на протяжении столетий. Майкл Корлеоне зачарованно слушал. Подчас и Дон Томазино, разомлев от ночного благоухания и душистого крепкого вина, от красоты и покоя этого сказочного сада, мог вспомнить случаи из собственной практики. Доктор воплощал собою легенду, Дон – сегодняшнюю действительность. В этом античном саду перед Майклом обнажились корни, породившие таких людей, как его отец. Он узнал, что первоначально слово «мафия» означало «убежище». Потом оно стало названием тайной организации, возникшей для противоборства с правителями, которые сотни лет подавляли эту страну и ее народ. История не знает края, который подвергался бы столь жестокому насилию. Как смерч гуляла по острову Инквизиции, не разбирая, кто беден, а кто богат, железной рукой покоряли крестьян и пастухов своей власти родовитые землевладельцы и князья католической церкви. Орудием этой власти служила полиция, в такой степени отождествляемая народом с властителями, что нет на Сицилии страшнее оскорбления, чем обозвать человека полицейским. Ища способ уцелеть под беспощадной пятой самовластия, истерзанные люди научились никогда не показывать обиду и гнев, никогда не произносить угрозы, поскольку в ответ на угрозу, опережая ее исполнение, тотчас последует кара. Не забывать, что общество – твой враг, и если ты хочешь сквитаться с ним за несправедливость, нужно идти к тайным повстанцам, к мафии. Эта мафия, набирая силу, ввела на Сицилии омерта, круговую поруку, закон, повелевающий хранить молчание. В сельской местности прохожего или проезжего, который спросит дорогу до ближайшего городка, попросту не удостоит ответ. Для члена мафии величайшее из преступлений сказать полиции, например, кто в него стрелял. Омерта сделалась для людей религией. Женщина, у которой убили мужа, не назовет полицейскому имя убийцы или имя того, кто изувечил ее ребенка, изнасиловал ее дочь. Люди знали, что от властей справедливости не дождешься, и шли за нею к мафии. В известной мере мафия по сей день продолжала исполнять эту роль. Чуть что люди обращались к местному капо-мафиозу. Он был для жителей округи своего рода голова, родитель за общество, заступник, и на работу пристроит, и хлеба даст, когда в доме нечего есть. Однако доктор Таза не заикнулся о том, это Майкл узнал постепенно сам, что с годами мафия на Сицилии сделалась инструментом в руках богатых и в определенном смысле тайным оплотом существующей политической системы. Она выродилась в придаток капитализма, антикоммунистический, антилиберальный придаток, самостийно облагающий данью всякий вид делового предпринимательства, каким бы оно ни было мелким. Впервые понял Майкл Корлеоне, почему люди такого склада, как его отец, предпочитали становиться ворами, убийцами, но не законопослушными обывателями. Страх, бесправие, нищета были слишком ужасны. Независимые натуры отказывались принимать то, что предлагало им общество. Бесчеловечность законной власти представлялась им неоспоримой, и, попадая в Америку, они зачастую не изменяли этому убеждению. Поспешное бегство из Нью-Йорка помешало Майклу серьезно заняться сломанной челюстью. Он до сих пор носил на лице память о капитане Маклоски. Кости срослись неправильно, отчего профиль, особенно слева, приобрел несколько разбойные очертания. Доктор Таза предлагал свои услуги, но Майкл их отверг. Он успел убедиться за эти месяцы, что хуже врача, чем Таза, наверное, на Сицилии нет. Только содействие самого влиятельного из главарей сицилийской мафии помогло ему в свое время сдать экзамены и получить диплом врача. Лишний пример того, сколь вредоносен был для общества паразитирующий на нем придаток. Пригодность или непригодность в расчет не принимались, способности, прилежание не имели значения. Крестный отец, мафиоза, преподносил тебе профессию в виде подарка. Времени для размышлений Майклу хватало. Днем, неизменно в сопровождении двух пастухов из поместья, подвластного дону Томазино, он совершал прогулки по окрестностям. Мафия часто вербовала наемных убийц из числа местных пастухов, и они брались за эту работу, потому что просто не было других способов добыть себе пропитание. Майкл размышлял об организации, созданной его отцом. Если она и дальше будет действовать успешно, то, разрастаясь, подобно раковой опухоли, произведет в стране опустошение, какое уже совершилось на этом острове. Сицилия стала царством теней. Мужчины разбегались во все края земли в поисках заработка на кусок хлеба, либо просто спасаясь от расправы за то, что попробовали воспользоваться экономическими и политическими свободами, предоставляемыми законом. Два пастуха-телохранителя, сопровождая Майкла, всегда брали с собой лупары. Смертоносный сицилийский обрез был излюбленным оружием мафиози. При Муссолини, который стремился очистить остров от мафии, за ношение лупары хватали и отправляли в лагеря. Когда Сицилию освободили войска союзников, американские военные чины, считая, что всякий, кто пострадал от фашистского режима, это борец за демократию, частенько назначали такого лагерника-мафиоза на должность мэра в провинциальном городке, переводчика при военной комендатуре. Такой счастливый поворот событий дал мафии возможность быстро восстановить свои ряды и сделаться еще более грозной силой, чем прежде. После долгой прогулки и плотного ужина, полной тарелки паста, рожков из теста, с мясом и бутылки крепкого вина, Майклу удавалось заснуть, хотя челюсть по ночам ломила. Доктор Таза без конца приставал к нему с разговорами, что нужно сделать операцию, а не ходить с перекошенным лицом, тем более, что с течением времени болеть стало сильнее и чаще, и он то и дело выпрашивал у Тазы что-нибудь более утоляющее. Майкл упорно отказывался. Когда доктор спросил, наконец, почему, он хмуро усмехнулся. Как-никак, память о доме. Эта сельская идиллия тянулась месяцев 7. Потом Дон Томазино сделался чем-то озабочен. Надолго пропадал, почти не показываясь на вилле. В Палермо объявилась новая мафия. Молодежь наживала огромные деньги на послевоенном строительном буме, и все смелее наступало на пятки отстающим от времени сельским главарям. Дон Томазино был занят обороной своих владений. Однажды ясным солнечным утром Майкл по обыкновению отправился бродить по полям в сопровождении двух своих верных телохранителей. Один из них, тот, что попроще, хмурый молчун по имени Кало, с лицом бесстрастным, точно у индейца, был малорослый, жилист, каким бывает истинный сицилиец, пока не заплывет с годами жиром. Другой, моложе и общительнее, успел повидать кое-что в жизни. Главным образом море, поскольку во время войны служил матросом на флоте, о чем свидетельствовала затейливая татуировка, которой он позаботился обзавестись до того, как судно потопили англичане, и он попал в плен. Нельзя сказать, чтобы Фабрицио, так его звали, слишком гордился перед односельчанами татуировкой на груди. Хотя сюжет ее был вполне выдержан в духе бытующих на Сицилии представлений о чести. Муж закалывает ножом свою обнаженную жену в объятиях другого мужчины. Втроем они шагали по пыльным сельским дорогам, обгоняя осликов, везущих ярко размалеванные тележки. Земля кругом цвела, в цвету стояли апельсиновые сады, миндальные и оливковые рощи, пышно цвели луга. Этого Майкл не ждал. Наслышанный о безысходной нищете сицилийцев, он предполагал, что увидит бесплодную пустыню, а попал в райский сад. Как же страшен должен быть человек человеку, чтобы вызвать великий исход из такого края. Он рассчитывал добраться к вечеру до приморского селения Мадзара и оттуда вернуться в Корлеоне на автобусе. Пастухи несли в заплечных мешках хлеб и сыр, чтобы поесть по пути. Однако дойти до моря ему в тот день не пришлось. Отмахав миль 15, они сделали привал в зеленой, влажной тени апельсиновой рощи. Фабрицио, не переставая трещать о том, как переберется когда-нибудь в Америку, вытащил еду и вино. Поев, они растянулись на земле, наслаждаясь прохладой. Фабрицио расстегнул рубаху и, играя мускулами татуированной груди, искусно оживлял наколотую на ней картину. Во время этого представления Майкла, как принято выражаться на Сицилии, хватило грома. За апельсиновой рощей протянулась дорога на виллу, маленький дворец с огромным мраморным портиком. Оттуда, из-за греческих колонн с каннелюрами, неожиданно высыпала стайка деревенских девушек. Очевидно, исполняя повинность феодалу, сохранившуюся с незапамятных времен, они убирали дом к приезду хозяина поместья и теперь вышли нарвать в комнаты цветов. Не замечая за деревьями мужчин, они постепенно подходили все ближе. В какой-то момент трое из них погнались за подругой, и она пустилась на утек, отрывая от виноградной грозди, которую держала в левой руке, крупные истинно черные ягоды и отстреливаясь ими от погони. Густые завитки ее волос были истинно черные, как виноград. На самой опушке рощи она остановилась, как вкопанная, различив среди зелени цветные пятна мужских рубашек. Замерла, стоя на цыпочках, точно лань, готовая обратиться в бегство. С близкого расстояния они могли разглядеть каждую черточку юного лица, как бы изваянного из овала. Громадные карие с фиолетовым отливом глаза в тени густых и длинных ресниц, матовую смуглую кожу, нежные и твердые очертания тяжелых губ, темно-красных от винограда. Она была так невероятно хороша, что Фабрицио пробормотал: «Господи Иисусе, прими мою душу! Умираю!» При первом же звуке голоса девушка повернулась на носках и понеслась назад, навстречу своим подругам. Добежав до них, оглянулась, показала рукой на рощу, и вся стайка умчалась с веселым смехом. Когда Майкл Корлеоне опомнился, оказалось, что он стоит на ногах. Его слегка качало, сердце колотилось бешено. Все запахи острова нахлынули на него с порывом ветра и ударили в голову. Благоухание цветущих апельсинов и лимонов, дурманный аромат винограда. Он услышал, что пастухи смеются. «Что, громом шабануло?» — сказал Фабрицио, хлопнув его по плечу. Кало, обычно безучастный, заботливо тронул его за локоть. «Ничего, паренек, это ничего, как если бы Майкла машина сбила». «О чем это вы, черти, овечьи сожители?» — огрызнулся Майкл. Его неприятно поразило, что его чувства так легко прочесть, но такое, как сейчас, случилось с ним впервые в жизни. Попав в изгнание, он постоянно думал о Кей, хотя и отдавал себе отчет, что все пути к ней закрыты, что им уже не бывать даже друзьями. Он, называя вещи своими именами, был убийца, мафиоза. Однако с этой минуты все мысли о Кей покинули его.
Фабрицио деловито почесал затылок. «Надо бы сходить в деревню, разузнать, кто такая».
Его товарищ серьезным видом кивнул головой. Не говоря ни слова, Майкл вслед за ними двинулся по дороге в деревню. В центре деревни, на площади с непременным фонтаном, стояла маленькая харчевня. Снаружи, на узкой веранде, теснились три столика. Пастухи уселись за один из них, Майкл тоже. Вокруг было пустынно. Бесцельно слонялся одинокий ослик. Какие-то карапузы возились в пыли. Из дверей харчевни показался хозяин, коротконогий, коренастый, оживленно поздоровался, поставил на стол миску турецкого гороха, принес кувшин с вином собственного изготовления, густо красным, крепким, как коньяк. Фабрицио заговорил с ним. «Вам тут, небось, все знакомы? По дороге нам красавица встретилась из вашей деревни, и нашего друга хватило громом». Трактирщик оглядел Майкла с сочувственным интересом. Майкл сказал: «Кудрявая такая, матовое лицо и очень большие глаза, очень темные. Не знаете?»
Трактирщик отрывисто бросил: «Не знаю ничего, нету такой»,
и скрылся в доме. Неторопливо потягивая вино, они втроем прикончили кувшин, крикнули, чтобы им принесли еще. Никто не отозвался. Фабрицио пошел за хозяином и быстро вернулся назад, досадливо крутя головой.
«Так я и знал. Это, оказывается, его дочь. Сидит там, весь кипит. Надо, по-моему, поворачивать оглобли в Корлеоне, Как бы чего ни вышло. Старый хрен намекнул, что у него двое взрослых сыновей, телушки не обижены. Ему их только свистнуть. Айда, братцы.
Майкл ответил ему холодным взглядом. До сих пор перед ними был безобидный, мягкий молодой человек, типичный американец, хотя и способный, по-видимому, на поступки, достойные мужчины, раз вынужден был скрываться на Сицилии. Пастухи в простоте составили о нем вполне определенные мнения и просчитались. Каменное, побелевшее лицо обдало их гневом, как обдает морозным паром глыба льда. Под пристальным, холодным взглядом их улыбки погасли, панибратскую вольность обращения смело прочь. «Приведите мне сюда этого человека», — проговорил Майкл. Они мгновенно повиновались. Вскинули на плечо Лупары, шагнули в прохладную темноту харчевни и через полминуты появились, ведя хозяина. Видно было, что приземистый сицилиец ничуть не испуган. К его недружелюбию прибавилось настороженности только. Майкл откинулся на спинку стула и несколько мгновений молча изучал его. Потом очень спокойно сказал: «Насколько я понимаю, я оскорбил вас вопросом о вашей дочери. Приношу вам свои извинения. Я чужой в этой стране, плохо знаю обычаи. Скажу одно, я не хотел обидеть ни ее, ни вас». Трактирщик насторожился еще больше. Он уже понимал, что имеет дело не просто со случайным прохожим из дальней деревни. «Откуда вы? Чего вам надо от моей дочери?» Майкл отвечал, не колеблясь. «Я американец. Прячусь здесь от нашей полиции. Зовут Майклом. Можете донести на меня, заплатят хорошо. Только ваша дочка потеряет на этом отца, а могла бы найти мужа. Во всяком случае, я хочу с ней познакомиться. С вашего согласия, в присутствии вашей семьи. Я порядочный человек, у меня в мыслях нет опозорить вашу дочь. Хочу с ней встретиться, поговорить. Если окажется, что мы подходим друг другу, мы поженимся. Если нет, то вы меня больше не увидите». Трактирщик снова оглядел его, глубокую вмятину на лице, длинные ноги, какие редко встретишь в здешних местах. Покосился на двух пастухов, открыто, как на показ, носящих свои лупары. Чутье подсказывало ему, что с этим чужаком лучше не ссориться. Он нехотя проворчал: «Приходите в воскресенье, к концу дня. Мое имя Вителли, живу вон там, на горе за деревней. Но вы приходите сюда, подниметесь после вместе со мной». Прогулка на побережье Майкла уже не занимала. В местном гараже нашлась машина, которая отвезла их назад. Вечером, сидя в саду, Майкл сказал дону Томазино: «Велите вашим пастухам, чтобы в воскресенье пасли овец, а не меня. Я иду в гости к девушке, им не для чего там болтаться». Дон Томазино покачал головой: «И не проси. Я за тебя отвечаю перед отцом. И еще. Говорят, ты даже о женитьбе заикался. До тех пор, пока я не пошлю кого-нибудь переговорить с доном Корлеоне, я этого разрешить не могу». Майкл сказал, тщательно подбирая слова, как-никак перед ним сидел уважаемый человек: «Дон Томазино, вы знаете моего отца. Когда ему говорят «нет», он глохнет и ничего не слышит до тех пор, пока не скажут «да». Так вот, от меня он слышал «нет» много раз. Охрана, ладно, куда ни шло. Пусть, если вам так спокойно. Но если я захочу жениться, я женюсь. Раз я отцу не позволяю вмешиваться в мою личную жизнь, то могу ли позволить вам? Это было бы непочтением к нему».
Капо мафиози вздохнул. «Что ж, будь по-твоему. Но я сообщу твоему отцу о том, что происходит. Это я обязан». До воскресенья Майкл съездил на автобусе в Палермо за подарками. Он узнал, что девушку зовут Аполлония, и с этим пленительным именем засыпал каждую ночь, видя перед собой ее пленительное лицо.
Ему раздобыли машину «Альфа-Ромео», подержанную находкою, и в воскресенье под звон церковных колоколов, оглашающие в этот день всю Сицилию, он въехал на деревенскую площадь и остановился у харчевни. Кало и Фабрицио, сидящим сзади со своими лупарами, было велено дожидаться его на веранде, где уже стоял, облокотясь на перила, коренастый Вителли. На этот раз он поздоровался с ним за руку. Майкл взял с сиденья 3 свертка с подарками и стал взбираться следом за трактирщиком наверх, к его дому. Дом оказался просторнее обычной деревенской хибарки, до Вителли пока не добралась нищета. Хозяйка, энергичная женщина, такая же плотная, как муж, в воскресном черном платье встретила их у порога. Внутри, тоже в черном, при параде, дожидались 2 здоровых парня, их сыновья. Девушки в комнате не было. Майкл вручил сеньору и сеньоре Вителли привезенные для них подарки, отцу золотой портсигар, матери рулон самой лучшей материи, какая продавалась в Палермо. 3-й сверток предназначался для девушки. Его сдержанно поблагодарили. Отец грубовато, как мужчина мужчине, сказал: «Вы не подумайте, что мы кого ни попадя зовем к себе в дом с первой встречи. Дон Томазино лично поручился за вас, а слову этого добродетельного человека в нашей провинции верят. А если у вас это серьезно насчет моей дочери, то нам понадобится все-таки больше про вас узнать». Майкл вежливо наклонил голову. «Все, что хотите, в любое время». И вдруг ощутил в комнате присутствие девушки. Запах свежих цветов, цветущих лимонов. Он оглянулся. Она стояла в сводчатом проеме двери, ведущей на заднюю половину, но ни в истине черных кудрях, ни на ее глухом черном платье цветов не было. Она быстро взглянула на Майкла, едва заметно улыбнулась и, скромно потупясь, села возле матери. Второй раз у Майкла перехватило дыхание. Бешено забилось сердце. Он бы сейчас своими руками убил всякого, кто попытался бы до нее дотронуться, увести ее отсюда. Она улыбнулась брату, и Майкл, сам того не замечая, наградил парня ненавидящим взглядом. Он смотрел на нее, на пленительные овалы ее лица, но не решился назвать ее по имени. «Я вас на днях видел у апельсиновой рощи. Только вы сразу убежали. Неужели я вас напугал?» Она вскинула на миг глаза, отрицательно качнула головой. Мать насмешливо подтолкнула ее. «Аполлония, скажи что-нибудь. Он, бедный, сколько миль проехал, чтобы с тобой увидеться?» Майкл протянул девушке сверток. Она положила его на колени. «Разверни, дочка», — сказал отец, но смуглые маленькие руки оставались неподвижны. Мать нагнулась, развернула золотистую бумагу, покрутила в руках алую бархатную коробочку, не зная, как открыть, нечаянно надавила на пружину, и коробочка раскрылась. В ней лежала массивная золотая цепь. Аполлония не притронулась к подарку. Мать вынула его, поднесла к ней, держа за оба конца, и она опять серьезно вскинула на Майкла свои карие, ланьи глаза. «Грация». Так он впервые услышал ее голос. Наконец он поднялся, все тоже встали, церемонно попрощались. Потом отец проводил его вниз к машине, пригласил на обед в следующее воскресенье. Майкл поблагодарил, заранее зная, что не сможет выдержать без нее целую неделю. На завтра один, без телохранителей, он опять приехал в деревню и сидел снаружи на веранде, беседуя с трактирщиком, пока сеньор Вителли не сжалился над ним и не послал сказать жене и дочери, чтобы спустились вниз. Это второе свидание прошло не так натянуто. Аполлония держалась свободнее, меньше дичилась. На другой день повторилось то же самое. с той разницей, что на шее у Аполлонии была подаренная им золотая цепь. Майкл улыбнулся, поняв, что это знак поощрения. Он проводил девушку наверх, до дому. Мать шла позади, не отставая ни на шаг. В одном месте Аполлония оступилась на крутом подъеме и упала бы, если бы Майкл ее не поддержал. Он не видел, что женщина у них за спиной украдкой посмеивается. Ее дочь была горной козой и ни разу еще не оступалась на этом склоне с тех пор, как научилась ходить. Она посмеивалась, зная, что другого способа прикоснуться к ее дочери у молодого человека не будет до самой свадьбы. Так продолжалось 2 недели. Майкл торопил события, и так как он не только нравился девушке, но и дал ей с несомненностью понять, что богат, все совершилось очень быстро. Еще через 30 дней, в воскресенье, сыграли свадьбу. Обыкновенную деревенскую свадьбу, когда все жители деревни высыпают на улицу и забрасывают цветами молодых, направляющихся пешком из церкви к дому невесты в сопровождении родных и гостей, а те в ответ швыряют в толпу пригоршни засахаренного миндаля. Пиршество продолжалось до 00:30, но жених с невестой, не дожидаясь его окончания, уселись в Альфа-Ромео и укатили на виллу доктора Тазы, неподалеку от Корлеона. В ту ночь и в последующие недели Майкл Корлеоне понял, отчего в простом народе, где придерживаются традиций старины, придают такую цену девической чистоте. То было время полного упоения чувств, пробуждение от непорочности, когда ему сопутствует доверие, сопутствует любовь. Восхитительно, как вкус плода, сорванного с дерева в самую пору. С появлением Аполлонии довольно пасмурная мужская атмосфера на вилле оживилась. Дон Томазино теперь приходил обедать ежедневно. Доктор Таза с новым воодушевлением плел старые бывальщины, сидя со стаканом вина в саду, где там и сям белели статуи, увитые гирляндами кроваво-красных цветов. Так проходили вечера, а ночью страсть Аполлонии не уступала его собственной, и часто, когда они в изнеможении засыпали, за окном начинало уже светать. Майкл шел задернуть штору и, присев на подоконник, подолгу смотрел на обнаженное тело спящей. Прекрасно было в покое ее лицо. Такие совершенные черты он видел раньше только у Мадонны, на полотнах итальянских мастеров. В первую неделю после свадьбы они то и дело уходили на прогулки, взяв с собой еду, либо совершали небольшие путешествия на Альфа-Ромео. Но в один прекрасный день Дон Томазино, отведя Майкла в сторону, объявил, что благодаря его женитьбе каждому встречному по всей окрестности теперь известно, кто он и откуда, и необходимо принять меры предосторожности против врагов семейства Корлеоне, поскольку даже сюда, в потаенную глушь, может дотянуться их длинная рука. Вокруг виллы поставлена вооруженная охрана. Пастухам, Калу и Фабрицио приказано круглосуточно нести караул в доме и в саду. После этого Майкл с женой больше никуда не отлучались. Он коротал время, обучая Аполлонию читать и писать по-английски, водить машину вдоль внутренней ограды имений. Однажды утром Майкл узнал, что Дона Томазино через посыльного срочно вызвали в Палермо. К вечеру он вернулся и опять отозвал Майкла в сторону. «Из Америки получено известие», — сказал он. «Известие, которое ему горько сообщать. Убит Сантино Корлеоне».